уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый день.
Давайте начнем с того, что произошло в Великобритании, там в Манчестере теракт. Традиционно после этого начинаются разговоры обо всем, о безопасности, о миграционной политике. Вот миграционная политика вашего комитета профиль, ну, не профильного, но который занимается развитием экономики, предпринимательства, но коснется в любом случае. Эти дискуссии сейчас с новой силой возникнут. Как будете отвечать на те вопросы, которые многократно уже возникали и наверняка возникнут сейчас?
Ну, во-первых, я хотел бы все-таки сказать, что мы не испытываем никакого злорадства, хотя и в сетях, я вижу, идут живые обсуждения, и некоторые говорят, вот англичане подкармливают террористические организации, и вот результат. Вот они не сотрудничают, не идут навстречу по борьбе с международным терроризмом. Вот такие эффекты. Но я думаю, что это действительно трагедия, которая пришла в конкретные семьи, конкретным людям, и это лишний аргумент по поводу того, что действительно необходимо с этим вселенским злом бороться, бороться системно. Не может быть своих и чужих бандитов, не может быть своих и чужих террористов. И в связи с этим, конечно же, на мой взгляд, недопустимо, чтобы на миграционных процессах, на миграционной политике отразились вот такие эксцессы, которые не имеют никакого отношения. Понятно, что это тщательно спланированный террористический акт, понятно, что это или ИГИЛ, хоть она и взяла на себя ответственность, но, возможно, это и какая-то другая дружественная организация. Но что касается миграционной политики, то каждая страна, исходя из собственной демографической ситуации, потребностей в трудовых ресурсах, общей политике, вырабатывает стратегию. Вот мне кажется, что наша стратегия далека от совершенства, и, наверное, все-таки стоило бы, с одной стороны, действительно увеличивать минимальные зарплаты, чтобы неквалифицированных людей не было смысла привозить к нам, чтобы они не стимулировали дальнейшее откладывание внедрения современных технологий. А я понимаю, что, наверное, купить мини-трактор дороже, чем использовать пятерых людей из сопредельных республик. Тем более, что можно не полностью выплатить зарплату. Но, тем не менее, я думаю, что нам мигранты нужны. Нам нужно, чтобы работал плавильный котел, когда они полностью инкорпорируются в нашу не только экономику, но и ментальность. Я считаю, конечно, недопустимым, когда появляются школы, в том числе и московские школы, где коренные жители в меньшинстве, а порой и притесняемы. Но, тем не менее, мне кажется, чрезвычайно важно и по мере развития нашей экономики это будет становиться все более и более важным, чтобы мы проводили селекцию, кто к нам приезжает. Если к нам приезжают врачи, инженеры, технологи, это хорошо. Если к нам приезжают люди, которые не знают, где и кем они будут работать, если они не платят налоги, а их дети ходят в наши школы, медицина их бесплатно обслуживает, то мне, конечно, кажется, что это, ну, уже перегибы.
То есть, когда ваши коллеги вот в ближайшее время, наверняка выйдет кто-то с инициативой ужесточить миграционное законодательство в Российской Федерации, вы, вероятнее всего, их поддержите?
Я думаю, речь нужно вести не об ужесточении и не о реактивной такой реакции на конкретные события. речь надо вести о том, чтобы правоохранительные, надзорные органы очень жестко контролировали в рамках существующих законов, не допускали нарушений, коррупции. Усиление и ужесточение мер ответственности, к сожалению, не приведет к позитивным результатам. А вот неизбежность наказания и спрос не с тех, кого задерживают с рюкзачками за спиной, а с тех, кто штампует кипами документы на пребывание и закрывает глаза на резиновые квартиры. Вот это, наверное, основная задача.
Тогда я предлагаю двинуться дальше и обратить внимание на то, что происходило накануне в Государственной Думе. Там обсуждали молодежную политику, и у вас довольно любопытная дискуссия развернулась, в том числе с молодым подрастающим поколением. К вам популярный видеоблогер Саша Спилберг даже приходила и рассказывала про то, что она прозрачна с 13 лет. Вы-то со скольки лет прозрачны?
Вы знаете, я считаю, что, наверное, конечно, политику нужна открытость, но я против информационного стриптиза. Причем, если он распространяется не на политиков, а на работников исполнительной власти, мне кажется, когда какой-нибудь начальник департамента или замминистра усиленно сидит в Твиттере или в Фейсбуке, расставляя лайки, он это время не работает, он должен работать.
Ну, мне кажется, он в тот момент и работает тоже,
потому работает что он взаимодействует.
На себя. Да, но вы политики, в конце концов, как
вам без этого? Я говорю об исполнительной власти. Что касается вчерашнего мероприятия, то это был круглый стол, где принимали участие, конечно же, далеко не все депутаты, а те, которые посчитали, что молодежная политика именно в этом сегменте их интересует. Я вижу другую молодежь, которая принимает участие в рамках деятельности нашей организации, это Союз машиностроителей России, Лига оборонных предприятий. Мы проводим очень демократичные, неангажированные, а в какой-то степени, наверное, и аполитичные, ну, в смысле технократичности, молодежные форумы по всей стране, где ребята на протяжении нескольких недель имеют возможность через образовательные сервисы познакомиться с друг с другом, получить новые знания, компетенции. Мы их ежедневно рейтингуем. И вот те из этих молодых людей, кто показал себя не только как активный, а как разумный и с большим потенциалом, он получает приглашение в экспертные советы Думы, в общественные советы федеральных органов госвласти, таких как Министерство промышленности и торговли, ряд других министерств. И вот эти ребята, которые задают вопрос не о прозрачности, а о том, когда государство им поможет и субсидирует, допустим, стажировку за рубежом, как справедливо выстроить свою карьерную траекторию, как добиться справедливости в тех или иных аспектах. И те ребята, которые понимают неразрывную связь между собой, историей своей страны и будущим своих детей, наверное, это вот мой контингент. А
понимаю.
Те, кто занимается прозрачностью с 13 лет, это, наверное, тоже неплохо. Есть большая аудитория у этой девушки, ну и счастье ей.
Счастье у нее, вот с этим, я так полагаю,
все нормально. Тем более, что у нее есть папа, который помогает, я так понимаю, достичь
возможно.
Этого счастья и выйти на думскую трибуну.
Возможно. Я только на что обращаю внимание. То, что вы описываете, это прекрасно, но это выглядит как параллельная вселенная, потому что вряд ли кто-то из ваших вот этих молодых людей, кто серьезно занимается делом, хочет поехать на стажировку куда-нибудь за границу для того, чтобы вернуться потом и работать на оборонном предприятии в Российской Федерации или в Министерстве промышленности Российской Федерации, они вряд ли могут похвастаться тем, что у них 5 миллионов подписчиков в YouTube. А потом мы вдруг удивляемся, что там 26 марта на улице Москвы выходит школота, так называемая. Все-таки есть ощущение, что мы как будто бы разговариваем вот с теми самыми молодыми людьми, которые идут за Сашей Спилберг на разных языках, нет?
Я думаю, нет. И Москва не заканчивается в пределах Садового или Третьего транспортного кольца. Москва значительно, точнее, Россия значительно больше, и смею вас заверить, что большинство молодых людей озабочены не тем, чтобы, подписавшись на Сашу Спилберг, прозрачную с 13 лет, смотреть, какие она покупает косметические средства, где она отдыхает и какой роскошный автомобиль очередной ей подарил папа. Наоборот, у тех молодых людей, которые честно строят свою карьеру, не надеясь на папу и на возможность проникнуть на думскую трибуну, несколько другие заботы.
Сколько их, Владимир Владимирович?
А я думаю, что как раз их большая часть, и, вы знаете, число подписчиков не означает число единомышленников. Ну, ради любопытства, вполне возможно, я думаю, вы подписаны не одного, не на пять, а на сотни друзей, ленту которых вы видите. И более того, мне любопытно, среди тех, чью информацию я получаю, есть и оппозиционные политические деятели, и крупные зарубежные политики, и фрондирующая молодежь. Для того, чтобы понимать и иметь срез мнения всего общества, конечно же, ты подписываешься на разные новости, на разных ньюсмейкеров, поэтому я не стал бы переоценивать вот роль и выступление этой девочки, которая, возможно, представляет какую-то часть молодежи, но вряд ли это та часть молодежи, которая будет обеспечивать мощь нашей страны. Я думаю, что 21 июня 1941 года была молодежь, которая благодаря родителям, благодаря своему социальному положению фонтанировала идеями, а были те девчата и ребята в полях, на заводах, которые пошли добровольцами, отстояли страну, а не сидели писарями в штабах, сочиняя стишки вечерами.
Нисколько не спорю. Есть только одно «но». Есть ощущение, что вы... И не только вы, а вообще наши политики все время, как и те самые генералы из поговорки, готовятся к какой-то прошлой войне. А сейчас мир изменился, информационная среда изменилась, и вас уже как будто бы не понимают и не слышат. Вот кто? Те самые кто? Молодые, они говорят, слушайте, а нам бы вот социальные лифты, а вы им говорите... Давай, на завод.
Абсолютно да? Нет, да. Абсолютно нет. Вот я тезис о социальных лифтах абсолютно не принимаю. Я считаю, должна быть социальная лестница. Вот вы чувствуете разницу? Что такое социальный лифт? Представьте, группа молодых ребят, которых поставили на первом этаже, стрельнул стартовый пистолет, и им сказали, бегите, кто сильнее, кто прибежит, ну, условно говоря, на пятый этаж, того ждет приз. Все побежали. Возможно, толкаясь, возможно, хватая друг друга за руки, за ноги. Ну, честный судья должен говорить, ребята, так нельзя делать. Пусть побеждает сильнейший. Но есть хитрый мальчиш-плохиш, который, дождавшись, когда все убежали по лестнице, нажал кнопку лифта.
Тот, молодец.
Который вы называете социальный лифт.
Молодец.
Он молодец, потому
он
что...
Он приедет первым, заметьте.
Потому что, нет, должен открыться лифт, и строгий лифтер должен сказать, мальчик, в припрыжку за остальными...
Нет у нас таких лифтеров, нету.
К сожалению, очень часто бывает, что или лифтер пьян, или он пошел на скамеечку посидеть с бабушками, и иной раз вот такие активные малыши, которые выскакивают на трибуны, пытаясь представить собой очень широкий круг и пул молодежи, порой взлетают, но это бывает ненадолго, потому что король-то голый. Надо что-то предложить, кроме лайков, постов и хвалебных статей о том, где я или мой друг отдохнул, какие модные вещи он приобрел. Это болезнь, это ветрянка, которой надо переболеть молодежи. Это не хорошо и не плохо. Просто пройдет какое-то время, молодой человек или девушка, или парень обзаведется семьей, другие хлопоты, заботы, и все меньше и меньше он будет скользить по волнам виртуального общения. Он все больше и больше будет дорожить тем живым человеческим общением, которое, ну, наверное, более интересно. Заметьте, когда вместо опер смотрят мюзиклы, когда вместо книг читают комиксы, мы сами порой удивляемся, а куда делось наше образование, куда делась наша наука, где
изменилось.
Наши научные заделы,
где
мы можем быть конкурентоспособны.
Так это другая информационная среда, вот поэтому я и спрашиваю вас, а вы уверены, что мы здесь конкурентоспособны вот в этом информационном поле? Вот и все.
Что касается информационного поля, мы более чем конкурентоспособны, если мы посмотрим наших программистов, наших специалистов в области массовых коммуникаций. Посмотрите, насколько конкурентоспособно за рубежом наше российское телевидение. замечательно. Его пытаются запретить, но благодаря тому, что оно доносит честную и неангажированную позицию, это вызывает довольно большой интерес. То есть мы умеем, если хотим, мы можем это добиться, да. Но есть отдельные блоки в обществе, есть отдельные социальные срезы, которым на данном этапе интересно общение виртуальное. Слава богу, пусть это присутствует, пусть будет и виртуальная экономика.
Роман, но никто... знаете, как вас называют уже в этот момент?
Любопытно.
Динозавр.
Ну, Роман может иметь это право на собственное
мнение. Это в хорошем смысле.
Абсолютно, да. Абсолютно, да.
Понимаете, да?
Ну, то есть... ну, было бы странно и, наверное, смешно, если бы человек, разменявший шестой десяток, молодился и говорил на сленге 15-летних юнцов. Тем более, что помимо экономической политики я отвечаю за очень серьезный и большой блок. Это оборонно-промышленный комплекс. И вся моя предыдущая биография была связана с разработкой, производством и продажей оружия. Поэтому, ну, наверное, в какой-то степени динозавр. Но из тех динозавров, у которых сигнал нервный идет не 10 секунд от хвоста к голове, а гораздо быстрее. Поэтому на любые вызовы мы реагируем быстро. И именно благодаря нашей реакции, благодаря тому, что страна меняется, вот те молодые ребята, которые называют нас динозаврами, могут жить относительно спокойно.
Если говорить о реакции, какой она может быть вот на происходящие события? Я имею в виду и... так называемые выступления школоты, и, наверное, какое-то резюме вы для себя составили после вчерашнего круглого стола в Государственной Думе с блогерами, не только с ними, посвященного все это молодежной политике. Выводы какие? То есть вы сами говорили о том, что это ветрянка, мы переболеем, лекарство какое-то есть, нет?
Вы знаете, я помню, в Театре Моссовета я смотрел такую постановку «Крошка Цахис», когда искусственно себе придумывают некую страшилку, которую потом начинаешь сам бояться, и она начинает тобой управлять. Ну, есть определенные процессы, которые надо учитывать. С какими-то процессами надо мириться, как с неизбежной ветрянкой. Но мне кажется, что в данном случае чрезвычайно важно не работать с молодежью топорными административными методами. Молодежь должна иметь свободу, должна иметь право на ошибку, но нельзя допустить, чтобы молодыми людьми манипулировали. Должна быть ответственность. Я считаю, что если молодой человек имеет паспорт, и он гражданин, он вправе выражать собственное мнение, которое может быть даже кому-то неудобно или неприятно.
У нас паспорта если сейчас 14 же... лет дают, да.
Значит, я допускаю, что, возможно, если уже есть ответственность, в том числе и уголовная, за некоторые виды преступления с 14 лет, то, наверное, молодой человек имеет право выражать и собственную позицию. Но когда начинают тиражировать выступления пяти- или шестиклассника, который, в общем-то, ну, я вполне допускаю, что, может, он развит не по годам и имеет очень широкий кругозор, но, как правило, это заученная хлесткая речь, вложенная в его уста чужим дядей, которая тиражируется средствами массовой информации. Вот здесь я не стал бы переоценивать влияние подобных ребят, которые участвуют в процессах. Мне кажется, что если молодежь интересуется политикой, это хорошо. Если молодежь будет участвовать в молодежных сегментах, неважно, парламентских или не парламентских партий, это тоже хорошо. Но мне кажется, что для молодежи все-таки более целесообразно заниматься спортом, дружить, влюбляться, жить полноценной жизнью, меньше посвящать времени интернету, понимая, что жизнь скоротечна, а завтра на плечи этой молодежи лягут обязанности заботиться о своих родителях, о своих детях, о своем быте, и нужно наслаждаться вот тем счастливым временем, когда ты можешь читать, дружить, любить и радоваться этому счастью.
Все же вы как будто бы их уговариваете, а влюбляются, дружат, общаются, они уже давно там.
Вы знаете, когда пиво и любят друг друга по интернету, это немножко не та любовь и не та дружба.
Вы просто не пробовали, я не знаю.
А у вас есть желание попробовать?
Я уже экспериментировал, а как вы думали?
Ну, вы осторожнее, осторожнее с экспериментами. Любопытство может довести очень далеко.
Я все еще здесь. здесь, обратите внимание, Владимир Владимирович, все нормально. Я офлайн тоже присутствую.
И выглядите очень хорошо, да.
Слава богу. Я предлагаю двигаться дальше. Не все по молодежи. Есть еще и та программа, которая сейчас интенсивно обсуждается, она в том числе и молодежи коснется. Это наше экономическое развитие, программа до 2025 года, тот план, который представил Медведев Путину и который сейчас интенсивно обсуждается. Какой? 19-20 годы, когда мы должны выйти на уровень развития, равный мировому, я правильно понимаю?
Нет, такая цель не ставится, и мне кажется, поскольку ваша аудитория, в отличие от некоторых других радиостанций, достаточно глубока, я поэтому позволю чуть-чуть скорректировать вашу информацию. Дело в том, что действительно 22 мая была представлена информация и правительства, и администрации президента, было предложение Минэкономики, там, Центра стратегических разработок, Кудрина, ряда других экспертов, с тем, чтобы сформировать некий план развития до 2025 года. Однако, поскольку президент обозначил, что базой для новой программы будут сценарные условия функционирования экономики России на период до 2035 года, которые подготовлены Минэкономикой, то здесь нужно вести речь о том, что в этом плане, что в плане Минэкономики. И здесь много позиций, которые у меня вызывают тревогу. Есть много позиций, которые вызывают несогласие, а есть позиции, которые вызывают одобрение. Но, ну, во-первых, я считаю, что такие отдаленные перспективы, как 2035 год, с точки зрения цифр, это гадание на кофейной гуще. В этих программах должны быть заложены те или иные технические, научные, иные достижения, развитие отдельных отраслей, конкретные реперные точки и конкретные ответственные. То есть нужно иметь возможность на промежуточных этапах контролировать, правильно ли мы идем в нужную ли сторону, с нужным темпом. И если это не получается, то тот ответственный, кто провалил это направление, должен персонально отвечать. Должна быть персональная ответственность. Поскольку существует несколько планов, есть план консервативный, есть план, там, я не знаю, там, оптимальный, есть план базовый. И вот мне кажется, что, ну, представим, допустим, если бы нам метеорологи, прогнозируя погоду, говорили о том, какая будет погода в Москве в следующем году. Вот у них был бы план оптимистичный, ну, такой, как в Северной Италии, как в Венеции зима. Было бы, наверное, неплохо. План, допустим, базовый, ну, как, допустим, не знаю, Самара, близкая по географическому расположению, а план консервативный, как Архангельск или Верхоянск. Вот нас с вами такой прогноз бы устроил погоды. Что бы ни случилось, оно произойдет.
Синоптики уже давно этим занимаются, они составили для
себя... Еще и зарплату получают за это.
Составили некий план, правда, честно признаются, что точно прогнозировать погоду они научились только дня на три. Ну так, с вероятностью более 90%.
Согласен.
Да, а что касается на несколько лет вперед или на несколько месяцев, среднюю температуру по больнице вывели и показали, как это обычно у нас происходит.
Но нас с вами не устроит средняя температура по больнице, и нас, наоборот, интересует, с каким капиталом, прежде всего человеческим, мы будем через 10, 15, 20 лет. В этом плане, который представлен, к сожалению, предполагается серьезное сокращение затрат на человеческий капитал. Вот сокращение инвестиций в здравоохранение и образование с 3,4% до 2,8% к 35-му году у меня вызывает довольно серьезное неприятие, и я как депутат в профильном комитете этой динамике буду активно противостоять. Я не совсем понимаю предложение наряду с снижением инвестиций в топливно-энергетическом комплексе снизить субсидии, меры поддержки для транспорта. Ну, давайте мы посмотрим нашу российскую авиацию. Засилье Боингов, Аэрбасов, которые не платят НДС, проникая на наш рынок, не платят налоги. Мы видим, что сеть региональных аэропортов очень сильно сократилась, и порой человек, который летит из одного уральского города в другой сибирский город, должен лететь через московский хаб. И поэтому, конечно же, я не могу согласиться ни с позицией Минэка, который говорит о необходимости сокращения поддержки транспортного машиностроения, ни тем более с господином Кудриным, который с альтернативным проектом, говоря о рисках, пяти мифах российской экономики, выступил, что нам противопоказаны инвестиции, нам противопоказана эмиссия. Он говорит о том, что если мы, как Европа, Америка, выплеснем дополнительные деньги в рынок, они уйдут на рынок валютный, увеличивая инфляцию.
Но он не совсем говорит о том, что нам противопоказаны инвестиции. Но он говорит, что приветствует адресные все-таки инвестиции, а не вот это размазывание.
К сожалению, он это не говорит. А у нас есть замечательный опыт, опыт в рамках гособоронзаказа, когда деньги подкрашены и идут на целевые нужды. В сельхозпереработку, в развитие высокотехничной промышленности, в том числе через специнвестконтракты, через фонд промышленного развития. То есть эти механизмы есть.
Я напомню, с нами сегодня первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
На часах 15:36 в эфире «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Владимир Гутенёв, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Мы сейчас как раз осуждали, не столько обсуждали, сколько осуждали экономический блок правительства с их инициативами. Все не нравится, судя по всему, Владимир Владимирович. Нет, что-то есть все-таки, да?
Нет, мы все-таки не осуждали, а обсуждали. И начали с того, что есть некоторые цифры, которые вызывают сомнения, с которыми мы не будем соглашаться. С другой стороны, я не могу не согласиться с Орешкиным, который назвал конкретные цифры, необходимые для увеличения темпов роста. Он обозначил, что для роста ВВП на 3% необходимо привлечь в экономику порядка 5 триллионов рублей инвестиций в год. И с ним тяжело не согласиться, потому что зажатая денежная масса, снижение потребительского спроса, отсутствие оборотных средств у высокотехнологичных компаний, это все ставит нас перед очень серьезными рисками.
Но когда перед правительством цель таргетирования инфляции, то вот происходит ровно то, что вы описываете.
К сожалению, помните, как один юморист сказал, к пуговицам вопросы есть? Нету. А к карманам? Нету. Но пиджак сидит криво. Я думаю, что очень важная задача, чтобы руководство Центробанка не ставило во главу угла инфляцию, достижение пресловутых 4%, хотя это очень важно, но важно достичь этого нужного для экономики показателя, не принося в жертву потребительский спрос. И здесь для нас сейчас одним из важнейших вопросов, которые необходимо решить, это не составление планов о прекрасном далеко в 2030-35 годе, а решение проблемы диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Президент неоднократно уже говорил о том, что нынешний и следующий год – это пик заказов по гособоронзаказу.
Дальше будут падать.
Возникает вопрос, что дальше?
Да, безработица, остановка
компенсировать за счет роста военно-технического сотрудничества, несмотря на отличную рекламную кампанию в Сирии, в других странах, в полном объеме будет нельзя, потому что сейчас маховик ОПК раскручен до очень приличных оборотов. Поэтому речь идет о том, что необходимо провести именно диверсификацию, а не конверсию, на грабли которой второй раз мы наступить уже не можем, когда предприятия, выпускающие самолеты и ракеты, начинали выпускать соковыжималки, причем неконкурентоспособные. И для того, чтобы предприятия смогли вовремя перейти, а некоторые из них с успехом уже переходят на выпуск гражданской продукции, необходимы финансовые ресурсы. Но о каких ресурсах можно говорить, когда в рамках гособоронзаказа норма рентабельности, ну, в пределах реальной рентабельности 3-4% всего лишь? И только лишь те предприятия, которые участники военно-технического сотрудничества активно поставляют продукцию на экспорт, у них, конечно, ситуация получше. И то сильное усиление рубля А вы помните, совсем недавно он стоил 65-68 долларов стоил рублей. И именно по этому курсу заключались долгосрочные контракты, то теперь рубль, усилившись на 15-20%, ровно настолько же сокращает ту доходную часть, которую предприятия получат.
Силуанов вам помощь. Вместе с Набиуллиной для того, чтобы они обрушили...
Все они нам
обрушили рубль. Нет, ну если серьезно, вы говорите о том, что необходима диверсификация, это прекрасно. Но, во-первых, временной промежуток очень недостаточный для того, чтобы эту диверсификацию провести.
Если бы ее начинать только сейчас, я с вами согласен. Но она идет последние годы, и давайте мы посмотрим, возьмем хотя бы авиапром. В этом году, я уверен, мы увидим, как взлетит МС-21. Причем он взлетит не с двигателями американскими Pratt & Whitney, а с двигателями отечественными, как я надеюсь. Это ПД-17, который положит линейку для целой гаммы двигателей. Это и ПД-14, который пойдет на вертолеты, это и тот тяжелый двигатель ПД-35, который мы с нетерпением ждем и для широкофюзеляжных пассажирских самолетов, и для военно-транспортной авиации. Руководство страны на самом деле сделало несколько лет назад очень грамотный шаг, понимая, что емкость нашего рынка недостаточна для некоторых видов продукции, ну, допустим, широкофюзеляжные самолеты.
Да.
Емкость рынка нужна, ну, не менее 400-450 миллионов. И поэтому кооперация с тем же Китаем, когда очень жестко прописано, чьи двигатели, чья авионика, чья интеллектуальная собственность, как делятся рынки, кооперация в области тяжелого вертолета на базе нашего Ми-26, кооперация с Индией в области военно-транспортной авиации, а теперь еще и большое желание вместе с одной из арабских стран создать легкий одномоторный истребитель перспективный, мне кажется, это все те шаги, которые позволяют успешно провести диверсификацию. Но здесь есть еще и другая задача. Не только оборонка, а вся высокотехнологичная промышленность – это заявка на кадры, на образование, на науку. Если мы будем заниматься только постами в сети, да, и быть обществом потребителей, то инженерные профессии будут не востребованы. Сейчас мы видим удивительную и парадоксальную картину. Дети мигрантов поступают на специальности технические, строительные, инженерные. К большому сожалению, очень часто наши дети идут на гуманитарные профессии, на профессии маркетологов, экономистов, менеджеров, юристов.
Ну, как показывает статистика, там просто больше платят, поэтому они туда
как
идут.
Как показывает статистика, устроиться на работу, где много платят юристу, или экономисту, чрезвычайно сложно. А вот устроиться квалифицированному инженеру, айтишнику, технологу, ну, вы знаете, я вижу, что даже рабочие профессии, квалифицированный сварщик и плиточник сейчас зарабатывает в разы больше, чем гуманитарий, который не может себе найти применение.
Чуть-чуть ушли в сторону, поэтому вернемся. Все-таки не очень понимаю, когда вы говорите о том, что сейчас уже потоки финансирования в оборонно-промышленный комплекс будут сокращаться в ближайшей перспективе.
По гособоронзаказу.
Вы, я правильно понимаю, будете настаивать на том, чтобы государство инвестировало в ОПК для дальнейшей диверсификации, чтобы туда закачивались деньги, продолжали, но уже в надежде на какую-то блестящую перспективу?
Нет, ни в коем случае. Я просто считаю, что те предприятия, которые уже сейчас выпускают большую долю гражданской продукции, это отечественное судостроение, авиастроение, двигателестроение, ведь двигатель этот идет не только на самолет, он идет на газоперекачивающую станцию. Вот чтобы эти предприятия могли на равных условиях конкурировать со своими зарубежными заклятыми друзьями. А для этого они должны иметь адекватный доступ к недорогим и длинным деньгам. И поэтому я считаю абсолютно нормальным, если государство будет или через сеть уполномоченных банков под разумный процент, ну, хотя бы там 4-5% годовых давать возможность кредитоваться. Речь идет только о возвратных деньгах. Я приведу пример. Вот Минпромторг решил очень много задач красиво и элегантно. Ну, в частности, вот, допустим, в области фармы мы сейчас растем на 10-12-14% в год. Почему? Был принят такой закон, третий лишний. Если на российском рынке есть два отечественных производителя одного препарата, никакой зарубежный поставщик не может поставлять зарубежную субстанцию. В результате этого, ну, просто, простите за сленг, ломанулись зарубежные поставщики локализовывать на территории России производство. Как заработал закон 1432 субсидии сельхозпроизводителей? То есть, если отечественный аграрий приобретает наш российский трактор или комбайн, ему компенсируют 15%. В результате мы впервые за последние десятилетия вышли более чем на 50% российской техники. И поэтому есть очень хороший механизм, фонд развития промышленности, который дает под реальные проекты, под расширение производства на 5 лет, под 5% годовых, до 500 миллионов рублей. Деньги возвратные, процент нормальный. И вот сейчас уже реализовано, причем это на условиях софинансирования, где денег государственных всего лишь 25-30%. Сейчас такие проекты, фонды развития промышленности формируются региональные. Еще один очень важный аспект – это помощь в экспансии на зарубежные рынки. Надо поддерживать сильных. И Минпромторг тоже очень красиво и элегантно поддерживает, компенсируя часть логистических затрат на экспорт продукции и полностью компенсируя затрату на сертификацию и омологацию продукции на зарубежных рынках. Вот это вот целевая помощь, когда помогают сильнейшему, у которого конкурентоспособный продукт, мне кажется, хорошая точка применения усилий государства.
Тогда я не очень понимаю, почему вы сетуете так на Минэкономразвитие, на Максима Орешкина, который рисует какие-то цифры перспективы к 2030 году. Если эти показатели сохранятся и та тенденция, то да, не понадобится дополнительных вливаний каких-то, потому что все это будет работать уже как-то автоматически, нет?
Вы знаете, лично меня позиция Михаила Орешкина очень радует, и я вижу, какую он занимает активную позицию, в том числе,
ну, неважно.
Да, в том числе и на зарубежных площадках, когда он отстаивает интересы Российской Федерации, не боясь выходить в суды во Всемирной торговой организации, не допуская дискриминации наших производителей и поставщиков, и лично мне очень импонирует то, как сейчас большой инерционный корабль, а любое министерство обладает определенной силой инерции, благодаря смене капитана разворачивается и становится именно на тот курс, который, мне кажется, более эффективным.
Я напомню, с нами сегодня Владимир Гутенёв, первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Вот оставшиеся минут 10 я предлагаю посвятить сейчас уже вопросам нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Луноход тот же пытается прояснить, сильнейшие выросли откуда, как быть с отсталыми.
Ну, я не знаю, если у Лунохода есть готовность финансировать тех, кто неэффективно работает, ну, наверное, это его выбор. Я считаю, что для того, чтобы мы могли реализовывать социальные обязательства, которые есть у государства, для того, чтобы мы не сокращали затраты на образование, здравоохранение, необходимо помогать и вкладывать деньги в те перспективные направления, которые за счет отчисления налогов, прибыли, позволят нам решать эти задачи.
Важное уточнение. Перед вами две программы, одна Глазевская, другая Кудринская. Вы какую выбираете?
Вы знаете, у нас есть наша замечательная программа, из которой и один, и другой господин, возможно, ну, не компилировали, но схожие тезисы использовали, поэтому я не являюсь поклонником ни одного, ни другого виднейшего экономиста, и экспертная работа, как правило, это не мнение одного человека.
То есть из двух вы выбираете третью. Хорошо. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот наш уважаемый гость сказал, что мы тут, кстати, конфронтируемся с Америкой, и что у нас нет денег на вложение в российскую экономику. А при этом мы каждый год, несколько раз в год, на какое-то чумовое количество миллиардов долларов покупаем их государственные российские обязательства по 0,03% на какие-то десятки лет. Вот как это может прокомментировать наш гость?
Спасибо, принимается.
Могу прокомментировать, что меня это тоже возмущает. Я считаю, что это очень странная инерционная позиция, может быть, есть какие-то договоренности, которые страна вынуждена выполнять, но в условиях, когда мы находимся под немотивированными жесточайшими санкциями, эти договоренности я бы разорвал и бросил в корзину.
Юра пишет, если мы поддержим только сильных, мы получим много монополий, разве не так?
Нет, не так. Малый бизнес, он тоже может быть сильным и конкурентоспособным. И я был один из тех немногих депутатов, который инициировал изменения в закон, который увеличивает долю с 10 до 15% для малого и среднего бизнеса. Я считаю, что наоборот, именно развитие малого и среднего бизнеса и включение его в периметр крупнейших корпораций как поставщиков 3, 4, 5 уровня – это мощнейшая возможность повысить конкурентоспособность, снизить издержки, потому что лучше малого и среднего бизнеса ничего не существует.
Их же здесь определенные противоречия. С одной стороны, вам не нравится общество потребления, а при этом это хлеб для малого и среднего бизнеса, как раз то самое общество потребления. Уже поддержите Сашу Спилберг. Скажите, что она молодец. Пусть она как-то рекламирует отечественное.
Саша молодец.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а вы знаете, я не согласен с вашим гостем вот по трем пунктам. Первое, это ставка на ВПК. Я считаю, что это просто деньги, ну, просто уходят с экономики, потому что, скажем, один трактор, он будет обрабатывать землю, да, а один танк будет стоять и пожирать ресурсы. Второе, это то, что вот вы привели пример по поводу фармакологии, да, там сюда начали приходить иностранные фирмы, но от этого они не стали российскими, они же прибыль-то вывозят сюда, за рубеж. И третье, по поводу замечания по мигрантам, что вот они идут в, ну, строительную отрасль, да, учиться.
А технически, вы знаете,
что да. Русских просто не берут в строительной отрасли, потому что мигрантами все схвачено.
Спасибо, принимается.
Ну, это не так. Я начну вот, допустим, с выбора образования, и поскольку мы проводим одну из самых крупных школьных олимпиад, «Звезда», это сотни тысяч учеников, мы видим, кто куда идет, и мы не берем первую десятку вузов, где действительно, ну, существуют сложности с поступлением, мы смотрим региональные вузы, и, к счастью, меняется отношение родителей, которые понимают, что надо дать в руки своему ребенку реальную профессию и реальные знания. Теперь, что касается фармы. Вы знаете, те предприятия, которые заходят в Россию с полным трансфером технологий, а не локализацией отдельных процессов, и которые у нас платят налоги и пользуются нашими субстанциями, это российские компании. Более того, сейчас Минпромторг очень четко установил для отдельных отраслей, какая степень локализации дает признать, что этот товар российский. Время, когда можно было осуществлять только крупноузловую сборку, прикручивая шильдики, это время прошло уже там 5-6 лет назад. Поэтому здесь я с вами не соглашаюсь, но меня очень радует, что у вас другая позиция. Наличие плюрализма – это, ну, на самом деле то, что нам нужно.
Мы все еще как будто бы в ВТО, несмотря на санкции, и рано или поздно вот эта история с локализацией завершится. Я имею в виду, что мы начнем играть по общим правилам, сейчас еще какая-то отсрочка еще действует. А мы готовы к этому?
Ну, вот лично меня очень сильно огорчало, что китайский дракон, как та мудрая обезьяна, сидит на берегу и ждет, когда один и другой потенциальный друг или враг нанесут себе максимальное количество экономического ущерба. И сложно рассчитывать на поддержку весьма прагматичных товарищей, что по БРИКСу, что по другим сообществам. Мы видели, насколько несправедливо к нашей стране отнеслись по поводу олимпийцев и особенно паралимпийцев. Вот ни одного голоса, мощного голоса в защиту я не услышал. Но если бы страны БРИКС, если бы Китай очень жестко сказал бы, это передергивание карт, это игра в наперстки. Мы под это не подписывались.
Они, кроме того, что партнеры, они еще и конкуренты, поэтому, ну что.
Вот, к сожалению, здесь нам надо рассчитывать только на себя и быть очень прагматичными, поэтому слова о дружбе, братстве народов, интернационализме – это очень хорошо, но в первую очередь забота о наших жителях, о нашей экономике – вот это должно быть доминантом.
Так что, мы инициируем выход из ВТО, нет?
Ни в коем случае. Будем играть по их правилам, но поддерживать своего производителя с помощью нетарифных мер защиты. То, что успешно делают другие зарубежные страны.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня вопрос такой. А зачем мне нужно вот это вот производство фармацевтическое в России и вот эти продовольственные успехи, если в итоге все это дорогое? Оно же, по идее, стало еще и намного дороже. Может быть, лучше импортное, чтобы по карману и по качеству, а?
Как-то спасибо, так? Принимается.
Спасибо. Ну, во-первых, отечественное, оно дешевле. Во-вторых, вы знаете, я помню пример Китая, который какое-то время назад, развив производство редкозема, редкоземельных металлов, обрушил рынок, и во всем мире ГОКи, горно-обогатительные комбинаты, которые занимались редкоземом, фактически стали разрушаться. После того, как монополизировал рынок, он взвинтил цены в 6 раз, и вот эта очень инерционная отрасль только сейчас, в том числе и в нашей стране, начала восстанавливаться. Он получил сверхприбыль. Когда мы критически мало производим сами, и это не только фарма, это продукты питания, нас делает это очень уязвимым, в том числе и для политических манипуляций. Поэтому минимум 75-80% фармпродукции должны быть отечественные. Я думаю, что тот путь, по которому пошел Минпромторг, и те результаты, которые есть сейчас, вот лично у меня вселяют оптимизм.
С нами сегодня был Владимир Гутенёв, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Приходите еще.
Вам спасибо. Всего доброго и удачи.